Над синевой просторной дали сквозили строгие черты. Лик безмятежный обрамляли речные белые цветы. Навек безмолвно и спокойно она без мысли шла вперед, и раболепно и нестройно пред ней волнами шел народ. Я увлечен толпой народной, на обожание красоты смотрел от века несвободный в ее спокойные черты.
Увидев внизу статую надпись «Бегущая по волнам», я едва не задохнулся от охватившего меня волнения. Мир вокруг стал темнеть, и я ничего не видел, кроме ожившего вдруг мрамора.
Эй, все нормально? Эй!
Что вам угодно?
Я тронул вас, потому что вы стоите уже около часа, не шевелясь, не сходя с места и не спуская со статуи глаз. Это показалось нам подозрительным. Но теперь я вижу, что ошибся. Поэтому прошу извинения.
Я охотно прощаю вас, если вы так подозрительны, что внимание приезжего к этому замечательному памятнику внушает вам опасения, как бы я не украл его.
Я говорил вам, Бавс, что вы ошибаетесь. Но действительно мы стали ломать голову. Как может кто-нибудь оставаться так погруженно неподвижен среди всей этой кучерьмы?
Да с приезжими чего только не бывает. Ведь нигде нет такого памятника. Только у нас, в Гельгью.
Это правда. Что ж, меня зовут Гаргай.
Очень приятно. А я Бавс.
Аринагел Кук.
Райт, вашим услугам.
Простите, что мы подумали недоброе.
Очевидно, у вас на то имелись причины.
В том-то и дело. Вот что. Может быть, вы не прочь посидеть с нами? Мы расположились неподалеку. Вон там, позади вас.
Я оглянулся и увидел большой стол, вытащенный, должно быть, из ближайшего ресторана. На скатерти, сползшей до камней мостовой, были цветы, тарелки, бутылки и бокалы, а также женские полумаски. Надо полагать, трофеи некоторых бесед. Гитары, банты, серпантин и маскарадные шпаги сталкивались на этом столе с локтями восседающих вокруг него 10-12 человек. Я подошел к столу с новыми своими знакомыми. Мы уселись.
Вот мы привели новообращенного. Его имя Гарвей. Он стоял у памятника, как на свидании, не отрываясь и созерцая.
Я только что приехал и действительно в восхищении от того, что вижу. Скульптура сделана с такой любовью, что и сам невольно заражаешься ей.
Да, да, это правда. Но, к сожалению, не все испытывают такое же чувство.
Неужели?
Видите ли, есть партия или, если хотите, просто решительная компания, поставившая себе вопросом чести уничтожить статую.
Да какая честь? У этой змеи Парана и его сторонников нет чести. Дух из него вон, и дело с концом.
Вот мы и думали, что вы их сторонник.
Кому же мешает статуя?
Слушайте, мы расскажем вам легенду об основании города. 100 лет назад здесь был пустой, как луна, берег, и один человек по имени Вильям Скопс, в силу предания, которому верит кто хочет верить, плыл на корабле, бегущее по волнам, из Европы в Бомбей. Как раз недалеко от этого берега корабль попал в жуткий шторм, и когда дело было совсем плохо, капитан увидел прекрасную молодую девушку, взбежавшую на палубу вместе с гребнем волны.
С вами говорит Фрейзи Грант. Не пугайтесь и делайте, что скажу. Зюит-зюит ост и 3/4 румба, капитан.
Зюит-зюит ост и 3/4 румба. Так и сказала.
И исчезла, едва капитан поверил, что надо слушаться. Таким образом, корабль был выброшен на отмели среди скал, и все спаслись. Через месяц сигналом с берега был остановлен бриг Полина, и спасшиеся уехали с ним. Но Гоббс не захотел ехать, потому что его жена так испугалась во время шторма, что наотрез отказалась плавать по морю. С ними остался лишь один человек, безмерно преданный Гоббсу. И так началась жизнь первых молодых колонистов, которые нашли здесь плодородную землю и прекрасный климат.
Они умерли 80 лет назад. Медленно идет время.
О, нет. Очень быстро.
А известно ли вам, что существует корабль с названием «Бегущая по волнам»?
Ну как же. Это была прихоть старика Сениэля. Я его знал. Он из Гельгю, но лет 10 назад разорился и уехал в Сан-Риоль. Его родственники до сих пор живут здесь.
Я видел это судно в Лисском порту.
С ним была странная история. Судном, не с Сениэлем. Впрочем, может быть, он его продал.
Да, но произошла следующая история. Однажды...
Стойте! Вон они! Это они! Они приехали!
Я увидел черный автомобиль, объезжающий памятник бегущий. В нем сидело 5 мужчин, все не костюмированные, в вечерней черной одежде. Среди них было 2 старика. Первый, напоминавший разжиревшего оскаленного бульдога, курил, ворочая ртом, огромную сигару. Другой смеялся, и этот второй произвел на меня особенно неприятное впечатление. Он был широкоплечий, худ, а его лицо с угрюмо запавшими щеками и высоким лбом дышало злобой и сарказмом. Автомобиль остановился в нескольких шагах от нас.
Ук! Добс! Бегите к памятнику! Эти люди способны разгрызть камень!
А еще чего? Так мы им и позволим!
Что, караулите? Смотрите, не прозевайте. А не то мы отобьем вашей кукле руки и ноги. Это произойдет скоро. Вспомните мои слова, когда будете подбирать осколки для брелков. Мы скоро вернемся.
Давайте, если вам жизнь недорога.
Кто эти люди в автомобиле?
Акулы, которые затеяли всю историю. Из-за них мы здесь и сидим. Один худощавый владелец паровых мельниц, а второй толстый фабрикант искусственного льда. Они хотели сорвать карнавал, но им это не удалось.
Все по местам! Праздник продолжается!
Ну так вот, еще 5 лет назад часть городских дельцов требовала заменить изваяние какой-нибудь другой статуи или совсем очистить площадь от памятника, так как с ним связывался вопрос о расширении портовых складов. Большая часть намеченного под склады участка принадлежала Грасу Парану. Его фамилия одна из самых старых фамилий города. Параны занимались торговлей и административной деятельностью. Богатство их не особенно выделялось среди других состояний, пока в 1863 году дед нынешнего Граса Парана не увидел среди глыб обвала на своем участке, примыкающему к горам, ртутной лужи и не зачерпнул этого тяжелого вещества.
И теперь достаточно взглянуть на термометр или на пятно зеркального стекла, чтобы вспомнили это имя. Грас Паран. Ему принадлежит 1/3 портовых участков и 40 домов. А свободный оборотный капитал Парана составляет около 120 миллионов.
В чем же конфликт?
Грас Паран развелся с женой, от которой у него не было детей. И усыновил племянника, сына младшей сестры, Георга Герда. Через несколько лет Паран снова женился на молодой девушке. Ему было тогда 50 лет. Его жене 18, а Герду 24. Против воли Парана Герд стал скульптором. Он учился в Италии 5 лет и, возвратясь, увидел хорошенькую молодую мачеху, с которой у него завязалась дружба. А дружба переросла в любовь. Оба были решительными людьми. Сначала уехала в Европу она, затем он, и более не вернулись. Когда в Гельгью был поднят вопрос о памятнике в честь основания города, Герд принял участие в конкурсе, и его модель, которую он прислал, необыкновенно понравилась. Она была хороша и привлекала надписью «Бегущая по волнам», напоминающей легенду, море, корабли. Статуя была перевезена из Флоренции в Гельгью при отчаянном противодействии Парана, который, узнав, что память его позора увековечена его же приемным сыном, пустил в ход деньги, печать и шантаж. Но ему не удалось добиться замены этого памятника другим. У Парана нашлись могущественные враги, поддержавшие решение города. Памятник был поставлен. Лицо бегущей ничем не напоминало жену Парана, но своеобразные искажения чувств, связанных неотступной мыслью об ее измене, привело Парана к решению убрать памятник во что бы то ни стало. Накануне карнавала в статую произвели выстрел разрывной пулей, но она отбила только верхний угол ее подножия. Стрелявший скрылся. И с этого часа мы установили охрану, сев за этот самый стол. Конечно, карнавалы происходили в Гельгию и раньше, но этот карнавал превзошел все прочие. Уж слишком красива его причина. И борьба за него приняла неожиданно широкий размах. Да. Нам всем пришлось так много думать о мраморной фрезе Грант, что она стала нам как бы родная. Но и то сказать, это совершенство скульптуры. Городу не хватало точки, а теперь точка поставлена. Так многие думают, уверяю вас.
Так как оказалось, что гостиницы переполнены, я охотно принял приглашение Оринагела Кука разделить его помещение. Он жил за городом, но заблаговременно получил номер в гостинице.
От всей души. Я вижу джентльмена и рад помочь. Вы меня не стесните. Я вас стесню. Предупреждаю заранее, я сплетник. Сплетня – моя болезнь. И говорят, я достиг в этом деле известного совершенства. Как видите, кругом богатейший материал. Я любопытен и могу вас замучить вопросами. Особенно я нападаю на молчаливых людей вроде вас. Но я не обижусь, если вы припомните мне это признание с некоторым намеком, когда я вам надоем.
Я записал адрес гостиницы и снова пошел к памятнику. Я хотел взглянуть на то место, куда ударила разрывная пуля. С правой стороны от стола и памятника движение развивалось меньше, так как по этой стороне две улицы были преграждены рогатками ради единства направления экипажей. С этой стороны я и обошел статую. Один угол мраморного подножья был действительно сбит. Но, к счастью, эта порча являлась малозаметной для того, кто не знал о выстреле. Я вспомнил, как среди ночи за следом маленьких ног вырезали по волне мрачный зигзаг острые плавники. Вдруг ко мне быстро подошла женщина в пестром платье и в полумаске.
Вы тут один? Постойте, я передаю поручение. Одна особа желает сообщить, что она направилась в театр. Там вы ее найдете по желтому платью с коричневой бахромой. Это ее подлинные слова. Надеюсь, не перепутаете?
Постойте, еще слово.
Да не тяните вы так. Вы разорвете мой шарф.
Простите, кто вас послал?
Эту самую женщину и послала. Иду, иду. Ой, я потеряю своих. Я вас не обманываю. Всегда задержит место благодарности. Ну, пустите же!
Неужели это Бича Синьор? Да-да, больше некому. Есть связь, о которой мне неизвестно. Но я здесь. Я слышал. И я должен идти.
В эту ночь я думал о ней. Я ее искал, всматриваясь в прохожих. И вот получил знак. Я был в том безрассудном состоянии, когда человек думает о себе как бы вне себя, с чувством душевной ощупи. Все становится закрыто и недоступно. Указано одно действие. Осмотрясь и спросив прохожих, где театр, я увидел его вблизи на углу площади и тесного переулка. Все его окна были распахнуты и освещены. В вестибюле стоял ад. Я пробивался среди плеч, спин и локтей, в духоте, запахи пудры и табаку, к лестнице, по которой сбегали разряженные маски. Мелькали веера, цветы, туфли, шелк. Я поднимался, стиснутый в плечах, и получил некоторую свободу лишь наверху, где влево увидел завитую цветами арку большого фойе. Там танцевали. Я оглянулся и заметил желтое шелковое платье, с коричневой бахромой. Эта фигура безотчетно нравящегося сложения поднялась при моем появлении с дивана. Минуя овальный стол, она задела его, отчего оглянулась на помеху и, скоро подойдя ко мне, остановилась.
И стрельчатые ресницы опускает маска вниз. Снится маски, снится рыцарь, темный рыцарь, улыбнись. Он рассказывает сказки, опершись на меч, и она внимает в маске. И за ними тихий танец отдаленных встреч, как горит ее румянец, странен профиль темных плеч. А за ними тихий танец отдаленных встреч.
Вы узнали меня?
Я вас знаю, но я не слышал вашего голоса. Я видел вас, но никогда не говорил с вами.
Да? Скажите, как мое имя?
Вы послали за мной?
Да. Ну уже, как мое имя?
Бичи Сенель, Лиз, гостиница Дувр. Там останавливались вы дней 8 тому назад. Я в странном положении относительно вас, но верю, что вы примете мои объяснения просто. Как все просто во мне. Не знаю, следовало ли мне узнавать ваше имя в гостинице.
Бичи Сенель. Нет. Я всего лишь...
Дези! Как идет вам этот наряд, Дези? На вас все заглядываются. Посмотрите.
Не хочу больше прятаться. Вы не сердитесь на меня? Однако прощайте, я тороплюсь.
Я был уверен, что вы уже спите на нырке. Отчего вы сами не подошли, когда я стоял у памятника?
Это глупо, верно? Но я так задумала. Ну, что же вы смутились? Я не хочу и не буду вам мешать. Я пришла просто потому, что подвернулся недорого этот наряд и хотела вас развеселить.
А где Табаган?
Он задержался в одном месте, и я немного побродила среди всякого изобилия. Вас увидела случайно. Вы стояли у памятника один. Неужели это действительно сделано Фрейзи Грант? Как странно. Меня все и щипали, пока дошла. Ох, будет не от Табагана. Побегу успокаивать его. Идите, идите, раз вам нужно. Я знаю дорогу и сама разыщу своих. Всего хорошего.
Мне незачем было идти за ней. Но сам, растерявшись, я остановился у лестницы, смотря, как она медленно спускается, слегка наклонив голову и перебирая бахрому на груди. В ее вдруг потерявших гибкость спине и плечах чувствовалось трогательное стеснение. Она не обернулась. Я стоял, пока Дези не затерялась среди толпы. Потом вернулся в фойе, вздохнув и бесконечно жалея, что ответил на приветливую шалость девушки невольной обидой. В эту минуту танцы прекратились, смолкла и музыка. Из противоположных дверей навстречу мне шли двое. Высокий морской офицер с любезным крупным лицом, которого держала под руку только что ушедшая Дези. По крайней мере, это была ее фигура, ее желтое с бахромой платье. Меня как бы охватило ветром, и перевернутые вдруг чувства остановились. Вздрогнув, я пошел им навстречу. Сомнений не было. Маскарадный двойник Дези была Бичи Сенель. Я это знал теперь так же верно, как если бы прямо видел ее лицо. Приближаясь, я уже заметил и некоторые различия между ними в поступе и манерах, но все же не мог не отметить изумительное сходство роста, цвета волос и сложения. Я дотронулся до руки девушки и поклонился. «Бичи Сенель, это вы. Я узнал вас».